не сшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Братья, здесь показано все искупительное дело Христа. Он не зашел с небес, он здесь унизился до преисподней, и потом властно, торжественно воскрес из мертвых и вошел на небеса. Здесь есть несколько вопросов, которые могут возникать. А восшед, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Что значит преисподние места земли и что значит пленил плен? Братья, ну, есть разные мнения. Что значит Господь сошел в преисподние места земли? Есть мнение такое, что Господь после смерти действительно сходил в преисподнюю, то есть в ад туда, и там какое-то время был. А есть мнение, что преисподние места земли, то есть Господь унизился, но само слово преисподнее. Исподнее – это что значит? Нижнее, да? А пре, приставка пре – это то, что усиливает и еще глубже делает. То есть Иисус Христос унизился до самой-самой глубокой меры, степени унижения. Он сошел на землю и унизился до раба, и не просто раба, а братья, 30 серебряников, которые дали за Иисуса Христа, помните, что это за цена? Это цена мертвого раба. Если кого-то вол забодает раба, то хозяин вола должен дать хозяину этого раба 30 серебряников. И вот такую цену заплатили люди за Иисуса Христа. И он был убит, то есть распят позорнейшей смертью на кресте. Дальше унизиться некуда. То есть сошел в преисподние места земли. То есть и такое есть понимание. Настаивать я на каком-то не могу. Ну, так вот больше по сердцу, что именно вот об унижении Иисуса Христа идет речь. Он не сошел в преисподние места земли и здесь пленил плен. Как понять пленил плен? Ну, плен – это то, что держало нас в плену. Мы в плену греха. Очень хорошо сказано Исаия, 42 глава. Я прочитаю, наверное, этот стих, который говорит о пленении всех грешников дьявола. Исаия 42, 22. «Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад». Очень сильный текст Писания, вот он показывает это. Вот мы находились в плену, а плену нас держал враг, связаны в подземельях, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Вот. А Иисус Христос расторгнул цепи плена, которым держал нас враг. И Иисус Христос пленил нас собою. В одном из переводов, ну я не знаю, насколько это достоверно, но примерно так переведено, что пленил плен, повел за собою процессию плененных врагов. Примерно такой смысл. Мы были его враги, а он взял нас в плен. Мы были пленены дьяволом, а теперь он этот плен пленил. Те, кто были против него, он их покорил себе. Вот что это, ну, примерно обозначает. Итак, снизошел до преисподних мест земли, воскресением пленил плен, а потом вошел на высоту и принял дары для человеков. В книге «Деяния апостолов» об этом сказано во второй главе так, 33 стих. «Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». «Быв вознесен на высоту, Деяния 2.33, излил то, что вы ныне видите и слышите», то есть принял дары для человека. Вот такой ценою для церкви достались благословения, вот такой ценою для каждого из нас, братья, досталась вот наша мера благодати для созидания церкви, тела Христова, для участия в служении. В церкви, в теле Христовом, в деле Божьем не проходят наши природные дарования. Здесь это неуместно. Здесь надо дар Духа Святого, здесь надо освященное благодатью дело Иисуса Христа. И чтобы вот не наша плотская мудрость, а именно сила Божия действовала, чтобы мы имели благодать для рождения Церкви. Иисус Христос умер, чтобы нас спасти, оправдать от грехов, и вместе с этим, чтобы дать нам дары для служения, для этого тоже действенна сила смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И Сецей, Он же есть и воссецей превыше всех небес, дабы наполнить все. Иисус Христос вошел превыше всего, торжественно, властно подверг позору смерть, то, чем пытался враг его удержать, и превыше всех небес, дабы наполнить все, говорит апостол Павел. Наполнить все, то есть все подчинить своему господству, все подчинить своему владычеству. Вопросы, может быть, будут. Мы помечайте для себя, братья, вопросы. А потом, когда мы главу закончим, немножко постараемся уделить время. Братья, и теперь мы продолжаем, что совершил Иисус Христос теперь. Он принял дары, и что теперь дальше? И теперь дальше у нас 11 стих. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь апостол Павел перечисляет несколько видов служения в церкви. Мы их имеем тоже в наших церквях. Апостолы – это было особенное служение, которому вот были избраны только вот эти особые Божьи мужи. Хотя слово «апостол» может подразумеваться и в более широком смысле. Варнава тоже назван апостолом, и Павел назван апостолом. Но и в целом апостол – это всякий тот, который послан на какую-то миссию. Но здесь слово «апостол» подразумевается в более узком значении. То есть вот эти ученики, которые были вместе с Иисусом Христом, были очевидцами Его страданий, Его жизни сначала, а потом Его смерти и воскресения. Апостолами, дальше пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Эти все виды служения, ну, я думаю, что мы не будем на них останавливаться. Каждое, если какие-то вопросы будут, можете спросить. И теперь, братья, цель. Очень важно, для чего он все это совершил, для чего существуют в церкви служителя и различные служения. К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Братья, очень важно помнить, что служителей поставляет Бог. И еще к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Без церкви, без назидания церкви, без служения, которое совершается в церкви, не может быть духовного роста. Это тоже нам нужно помнить и знать. Не может быть духовного возрастания. Кто хочет расти, должен быть в церкви и должен слушать то, что Бог совершает через тех, кого Он поставил, к совершению святых, то есть к росту, к совершенствованию, на дело служения для созидания тела. Мы говорили о образовании, о единстве тела, а теперь премудрый Господь учредил различные виды служения, и чтобы служителя трудились, и через них созидалось тело Христово. И цель, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Братья, вот 13 стих, важный стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». И нам важно обратить внимание на грамматику. Но я попросил бы, чтобы кто-нибудь из братьев прочитал этот стих, 13 стих еще. Ну, пожалуйста, прочитай. Братья, часто мы не обращаем внимания вот на знаки препинания, и вот по этому стиху строим толкование. Что значит единство веры? Как это понять, доколе все придем в единство веры, а потом познание Сына Божия? Но здесь ведь речь идет не об этом. Доколе все придем в единство веры и познания. То есть между верой и познанием должно быть единство. Вера, она не должна обгонять познание. Между ними, между верой и познанием, должно быть равновесие. Здесь не говорится о единстве веры и отдельно о познании Сына Божьего. Я приведу несколько мест Писания, и нам станет понятнее. «Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Помните, эти люди уверовали, но к познанию не пришли, они взяли камень, чтобы его побить. Дальше, в послании к евреям, в первой главе написано, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим». Вера – это начало, а познание – это цель. Вера дана для того, чтобы познавать. Можно уверовать, но в познании Господа не возрастать. И вот как раз цель служения в церкви, чтобы между верой и познанием было единство. Вот апостол, познание – это, ну, соединение с Господом. Вот апостол Павел 1 Коринфянам 13 главе об этом говорит так. «Я имею всю веру, так что могу и горы переставлять». Это вера. А познание, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Вера вот здесь, а познание вот здесь. А Господь хочет, чтобы у нас было на одном уровне прийти в единство веры и познания. Много есть еще несколько мест, я сейчас быстро не вспомню, которые вот об этом говорят, что как вера и познание между собой сотрудничают. И вот молится апостол Павел о том, чтобы, или вернее, говорит о том, что служителя в церкви, служение, дары даны для того, чтобы мы приходили в единство веры и познания. Вот, братья, мы все здесь уверовавшие. А как у нас насчет познания? А понимаем, что, может быть, познанием пока еще очень и очень слабенько. И для того, чтобы наша вера приводила нас к познанию Иисуса Христа, то есть соединение с Ним, воплощение Его жизни в нас, необходимо служение Церкви, необходимо наше пребывание вместе с народом Божиим и много-много еще труда для того, чтобы вот возрастали мы в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Сделаем перерыв, братья. В следующий час продолжим. Следующее качество, или как бы сторону духовного роста, апостол Павел называет, что придем после того, как придем в единство веры и познания, то есть мужа совершенного. Братья, под совершенством здесь понимается не совершенство как законченность, а совершенство как зрелость, степень зрелости. Когда-то родители слепорожденного исцеленного отвечали: «Сам в совершенных летах, самого спросить». То есть речь идет, чтобы не были младенцами, а были духовно взрослыми, то есть совершенными мужами, духовно зрелыми людьми, потому что вот иногда подразумевают под этим как будто бы совершенство. Совершенство, мы понимаем, достигается только в вечности, когда мы полностью сольемся с Господом. А здесь речь идет о более зрелом, более полном нашем духовном возрастании, в меру полного возраста Христова, то есть зрело, когда Христос полностью будет занимать нашу жизнь, наше сердце. Для чего? 14. Дабы мы не были более младенцами. Противопоставление: младенцы и зрелые люди. Младенцы, они колеблются и увлекаются всяким ветром учения. А зрелые люди через пребывание в церкви, через служение, которое в церкви совершается, они растут возрастом Божьим, достигают этой меры полного возраста Христова. Братья, смотрите, вот хорошо здесь по 14 стиху. Младенцы, они колеблются, они не твердо стоят на ногах, у них нету правильной ориентации, и какой-то ветер, и он может подхватить и унести всяким ветром учения. Братья, очень важное такое предупреждение. За учением стоят лукавые люди, желающие прельстить. Это всегда так. Ветер учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. За учением, за ложным учением обязательно стоят лукавые человеки. И учение, любое учение, оно ищет для себя распространителей. Очень хорошо пишет об этом апостол Павел в послании к Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Братья, интересная последовательность. Сначала дух обольститель, потом бесовские учения, а потом лжесловесники, которые это учение понесут. За всяким учением стоит дух. Я в этом последнее время сильно убедился, когда ложное учение унесло нескольких хороших членов нашей церкви, о ком бы никак нельзя было даже подумать. И сегодня беседую с этими людьми и вижу, что внешне тот же человек, а внутренне совершенно другой. Там явно дух. Ты чувствуешь, что ты не с человеком говоришь, а ты говоришь с духом. Дух обольщения, а пришел через бесовское учение, а принесли его лукавые и лицемерные люди под видом высшей святости, под видом большей полноты во Христе, на самом деле обольстили людей и увели Божьего пути. То есть и вот здесь вот тоже подчеркивается, ветер, новый ветер подул, сейчас разные ветра дуют последние дни. Лукавство человека, хитрое искусство обольщения. Ну а здесь противопоставляется этому, чтобы мы такими не были, но а будучи утвержденными в Господе, истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Братья, внимательнее надо читать Библию. Часто читают «возвращали». Не «возвращали», а возвращали. От слова «расти» — не вернуть, возвратить, а возвращали. То есть, чтобы было возрастание в Иисусе Христе. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть Иисус Христос. То есть, должно служить нашему духовному возрастанию в Господе. Но истинной любовью все возвращали того. Братья, истина и любовь неразделимы. Обратите внимание. Там ложное учение, а здесь истина, но и любовь. Бывает, что мы говорим истину, но без любви. И отсюда и не достигается желаемого результата. Истинной любовью все возвращали в Иисуса Христа. Истина и любовь, они взаимно служат друг другу. Любовь прокладывает путь к сердцу человека, и потом туда можно донести истину. А если без любви, то дорога в сердце закрыта, и истина, она не будет человеком принята. Я думаю, мы имели возможность уже в этом убедиться. Истинной любовью все возвращали в того, который есть голова Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви, получает приращение, разрастается, укрепляется, утверждается в целом все тело Христово, вся Церковь. Итак, братья, этот отрывок, еще раз мы постараемся обобщить, говорит о единстве, о неразрывности Церкви как тела. Два вида единства, я повторяюсь, чтобы складывалась у нас цельная картина этого послания. Павел говорит о двух видах единства. Во второй главе о единстве Церкви, как один народ из евреев и язычников. А теперь о единстве Церкви в практической жизни, когда вот мы вместе, и между нами могут возникать какие-то сложности в отношениях. Павел говорит, что не может так быть. Мы одно тело в Иисусе Христе. Это единство, оно подтверждается вот с разных сторон. И сохраним мы единство со своей стороны, когда будем поступать смиренно, мудренно, кротко, долготерпеливо и снисходительно друг к другу. При всем единстве Церкви все-таки каждый из нас остается индивидуальной личностью, и Господь каждого наделил своим даром по своему усмотрению, а все в целом должно служить соединению, скреплять нас друг с другом, и Церковь, тело в таком вот состоянии, при таких вот условиях, она будет расти. Вот это общий смысл этого отрывка. Теперь дальше, начиная с 17 стиха до конца главы, давайте прочитаем. Прочитаем, да. Пожалуйста, можно.
Приблизительный меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя. Бывает, что члены или не научены, и вот часто такие могут быть даже обиды, огорчения, что ждут, когда они начнут заботиться. Вот меня никто не любит, со мной не приветствуются, мне не помогают. Здесь нужно, что каждый должен делать что-то, да? Чтобы получить приращение. Начни заботиться, начни посещать, начни приветствовать, начни служить другому, и ты сам будешь вот, получать это приращение. А у нас получается так, что если, ну там бывают какие-то вопросы трудные, да, и сразу там обвинения, там или на предвидера, вот плохо работу совершают, здесь все должны знать, что каждый должен приращать самого себя. Трудиться, участвовать, заботиться о других.
Хорошо. Братья, этот раздел, он снова возвращает нас к прежней, или показывает контраст между тем, что было до обращения у верующих, или и тем, что и сейчас еще есть у тех, которые не уверовали. Здесь потом показывает новую жизнь нашу в Иисусе Христе, и как эта жизнь наша новая должна проявиться вот в практических наших взаимоотношениях друг с другом. Я говорю и заклинаю. Слово «заклинание», может быть, нас настораживает. Под словом «заклинание», как бы сказать, приказываю от имени Бога, заклинаю Господом. Авторитетно и усиленно так приказываю, настойчиво от имени Бога. Я говорю и заклинаю, чтобы вы более не поступали. Слово «более не поступали» говорит о том, что раньше поступали. Чтобы вы более не поступали, так поступают прочие народы, братья. И вот как поступают прочие народы. Они что определяет жизнь человека в отдельности и народа в целом? Жизнь человека определяет его ум, как он думает, тем наполнены его помышления, так это потом и воплощается в конкретных его поступках. Какой был и есть ум у людей мира сего? По суетности ума своего. Что такое суета? Суета – это пустота, бесцельность. Само слово, в целом суета – это не когда вот мы работаем, это вот суета. Нет. Вот сказано, ничего не делают, а суетятся. Или сказано, искуплены от суетной жизни. От пустой, бесцельной, бессодержательной жизни. Вот их ум, он пустота и бесцельность у людей этого мира. А почему так? Потому что они помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией. Братья, действительно помраченность в разуме, утрачена чувствительность в разуме. Утрачено самое главное, братья, невероятно, что произошло на наших глазах. Люди перестали отличать добро от зла. Это крошка сын там когда-то пришел к отцу и спрашивал, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, это так там было у Маяковского. Крошка сын прекрасно знает, что такое хорошо и что такое плохо. Я помню, спрашиваю совсем еще малышей своих, а что такое грех? Давайте мы попробуем разобраться. Говорю, обманывать это что? Грех. Еще не понимает, выговорить не может, а прекрасно знает. А плохие слова говорить. Грех. Кто его учил? Никто не учил. Прекрасно знают даже малые дети. А потом большие дяди и тети, они творят страшные мерзости. Говорят, а что здесь такого? Утрачена чувствительность, помрачены в разуме. Знают, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только сами делают, а и делающих одобряют. Братья, что это? Это же раздвоение личности, да? Шизофрения. Знают, что достойны смерти за такие дела, однако не только сами делают, но и делающих одобряют. Увы, это реальность нашей жизни, и не знаю, чего здесь больше, или смешно, или даже страшно. Ну, а причина по причине их невежества и ожесточения сердца, братья. Невежество, непросвещенность Духом Святым, а ожесточение сердца, это потому что и то просвещение малое, которые Бог давал им в совести, они ожесточили. В Римлянам 1.18 сказано, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Люди знают внутри себя истину, но подавляют ее, слово подавляют, сильное такое слово, сознательно наступают на нее, попирают. ожесточивши сердце против Божьего голоса, против Божьего откровения в их совести, в их разуме. И вот, смотрите, значит, начинается с чего? Или вторая еще сторона – невежество. Тоже очень важно, братья, какие мы были слепые, какие были невежды, когда не слышали Слова Господне. И как чудно Бог начал просвещать нас через откровение Своих слов. И как хорошо, смотрите, почему и сказано ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите. Невежды ожесточили еще свое сердце. Ладно бы были невеждами, но они и сердце ожесточили. А кто невежда, но сердце не ожесточает, а открывает сердце для слова, задает вопрос, что это значит, а потом следующий вопрос, а что мне делать, как в Деянии 2 главы. И Господь потом и освобождает, и просвещает, дает дар Духа Святого, прощение грехов. Итак, невежество повлекло ожесточение сердца, определило их ум суетный и помраченность их разума, а в целом это полный отрыв, отчужденность от жизни Божией. И дальше, к чему это привело? Братья, мы говорили, что состояние ума, содержание помыслов, оно определяет и поступки людей. Поступки какие? Сильные такие слова, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Их такой, ну, каждое слово, как забитый гвоздь. Точно, мы говорим, потеряна чувствительность. Дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Поела, обтерла рот и говорит, я ничего худого не сделала. Так Соломон говорит о людях этого мира. И ненасытность, и алчность во всех этих грехах, вот в этих всех мерзостях, и погрязают более и более мир, отчужденный от жизни. А если отчужденный от жизни, то пребывающий в чем, братья? В смерти. А с мертвым что происходит? Он разлагается и издает зловоние. Разве не так? И мы часто задыхаемся от этого смрада, когда опять вот попадаем в вот эту вот среду. Дал нам вдохнуть Господь благоухание Христово, и теперь вот это вот зловоние разлагающегося мира, оно таким тяжким для нас является. Ну, это они, братья, это они. А теперь 20 стих, снова благословенная частица противопоставления «но». Но вы не так. Опять Слово Божие своих мы обращали уже внимание, что очень часто мы характеризуемся вот через вот эти вот «а», «но». Вот это мир весь туда, а по милости своей Господь церковь по другую сторону поставил. Но вы не так познали Христа. Может быть, не совсем понятный оборот речи, как будто бы они так, а вы не так. Нет. То есть вы познали Христа, и теперь вы не так. Вы не так, как они. Ваша жизнь не такая, как они. Познали Христа. Братья дорогие, познали Христа, это не узнали о Христе. Хочу, чтобы мы поняли вот эту вот разницу. Многие сегодня много знают о Христе, но вы познали Христа, то есть соединились со Христом. Если человек уверовал, говорит, принял крещение, вот это ложное учение, которое я говорил, вот кое-кого и у нас унесло, там вот такое понимание, то, возможно, когда мы придем перед Господом и станем пред судилище, то нам придется сказать Ему, Господи, Господь Иисус, прости меня за то, что после того, как я уверовал в Тебя, я еще пил вино, ходил в кино, и так далее, и так далее. Ты меня теперь за это прости и, ну, сделай меня совершенным. После того, как мы умрем, предстанем пред Господом, там нам будет вот эта возможность, там мы об этом Господу скажем. И настойчиво там отстаивает вот это заблуждение великое. То есть я хочу сказать, что познали Христа, это если человек познал Христа, у него полная перемена жизни, и грех для него теперь стал чуждым, и жизнь его обновляется. Если он говорит, что он познал Христа, а сам пребывает во грехах, живет в тех грехах, в которых живет этот мир, нету там Христа. Там или отчужденность от жизни Божьей, или причастность к божескому естеству и проявлением потом этой Божьей жизни в практике, в делах. А если говорится о Христе, а жизнь этого не показывает, то это значит, что здесь познание Христа не произошло. Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Братья, смотрите, какая последовательность чудная. Сначала о Нем услышали, а потом, когда в Нем оказались, то научились. О Нем и в Нем большая разница. О Нем слышали и многие знали и знают сегодня очень многие. А в Нем научились, увы, этого мало. Истинное христианство, оно сокрыто где? В Нем. Или возле Него, знает о Нем? Нет, оно в Нем. Мы слышали в первой главе все то, что даровано нам в Нем. И в Нем вы научились. Но путь какой? Сначала слышали о Нем, а потом оказались в Нем через веру. И в Нем научились чему? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Я поражаюсь языку Библии, насколько точно, насколько емко, четко сказано. Вот вам в целом портрет сегодняшнего мира. Истлевает в обольстительных похотях. Похоти владеют обществом всем. Все пропитано вот этой вот похотливостью, грязью, грехом. И все построено на обольщении, и это растлевает общество, растлевает человека. Ветхий человек, он истлевает в обольстительных похотях. Это отложить, отложить, обновиться духом ума вашего. Опять повторение этой мысли о том, что нашу жизнь определяет наш ум. Тем наполнены мысли, помыслы наши, то определяет и наши с вами поступки. Итак, последовательность какая? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего, то есть умом своим обновиться посредством Духа Святого. Обновить ум посредством Духа Святого. Это только в Иисусе Христе, братья. Ну вот здесь вот сегодня приятно было слышать свидетельство братьев. Так вот что-то там начальнику сказал. Ну, он сам уже и забыл, и удивляется. А брат не имеет покоя, не может утра дождаться, чтобы пойти попросить прощения. Это где это возможно? Где это возможно? Уверовал брат у нас. Ну и так положилось на сердце ему идти просить прощения у соседей, у своих, у кому что там зло сделал. Приходит, говорит, баба Галя, простите, что я вас тогда-то обругал. Она на него смотрит, говорит, Олег, это ты? Обновиться духом ума вашего. Другой ум, другие помыслы, другое, и отсюда и другие поступки. И теперь облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Теперь новая сторона, ветхий человек, вот он, в ожесточении сердца, в помрачении разума, в суетности ума, живет, делая распутство, предавается распутству, делает нечистоту с ненасытимостью и сливает в обольстительных похотях. А теперь новый человек, то, кем сделал нас Господь Иисус Христос. И здесь некоторые идут, ну, как бы сказать, ну, в стороны жизни этого нового человека. Давайте, братья, мы обращаем внимание, 25 стих и дальше. 25 говорит о чем? Чтобы у нас больше не было лжи. Второе. Чтобы, гневаясь, не согрешали. Третье. Чтобы не крали. Четвертое. Чтобы не следили за своей речью. И пятое. Чтобы не оскорбляли Святого Духа Божия. Братья, коротко, очень коротко мы обратим внимание. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Да, в Иисусе Христе, конечно, для лжи нет никакого места. И для верующих они должны помнить, что мы члены одного тела, и ложь друг против друга, это внутри тела будет являться каким-то просто разделением. Это нарушение единства тела и здоровья тела, когда внутри у нас будет взаимно допускаться какая-то ложь. Истина, истина, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Братья, любая ложь, клевета, она вредит общению, она разрушает церковь, разрушает тело, приносит болезни, приносит страдания. Это членовредительство. А мы члены одного тела. И поэтому не знаешь, не спеши верить. Сказали тебе, не спеши сказать кому-то другому то, что ты услышал. Потому что потом оказалось, что совсем не так, а слово сказано. И сколько зла наделали вот эти слухи, вот эти разговоры, вот эти слова в церкви. Сколько людей переболели и скольких людей потеряли из-за того, что вот пошло какое-то слово ходить по церкви. Пусть Господь поможет, братья, чтобы хранили себя от этого. Это есть зло великое, когда принимаем поношения, когда рождаем или передаем, распространяем какие-то слухи. Говори только истину. Знаешь, что это истина, и если это истина, то ее и передавай дальше. А ложь всякую отвергни. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в огне вашем, и не давайте место дьяволу. Братья, я хочу, чтобы мы обратили внимание, 26 и 27 стих связаны между собой. Не давайте место дьяволу – это не отдельная фраза, а это продолжение 26 стиха. Вот смотрите, если 25 – это отдельно законченная мысль, поучение, чтобы не говорили неправды. 28-й, где речь о том, чтобы не кради, отдельная. 29-я тоже законченная мысль. А 26 и 27 – это взаимосвязанное между собой. Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. В гневе не давайте место дьяволу. Ну, у нас на одном сестерском общении недавно в церкви задает сестра вопрос, как это понять, гневаясь и не согрешайте? Можно ли гневаясь не согрешить? Ну, говорю, если не можешь, то лучше не гневайся совсем. А гнев может быть, братья, может быть гнев, в котором присутствует примесь греха, злобы, а может быть, ну, какой-то, как, ну, святой гнев, как он был у Иисуса Христа когда-то, когда вот он исцелил Сухорукова в субботу, это Марка, 2 глава, кажется, и когда вот они искали, чтобы обвинить его, фарисеи, написано, воззрев на них с гневом, смотря, скорбя об ожесточении сердец их. В глазах гнев, а в сердце боль. Вот такой гнев может быть, да. И поэтому, чтобы нас, если, ну, о чем-то может быть и есть гнев, то чтобы здесь не играла вот наша плоть, чтобы не было места за всем этим дьяволу. Не давайте гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Братья, какая мысль? В сердце появился гнев. Я лег с этой мыслью спать, а заснуть не могу. И этот гнев во мне работает, 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 и я на утро могу начать мстить. Правда? Я всю ночь промучился, продумал, и немало планов, немало вот различных обстоятельств, мщения или еще чего-то, оно изобретлось ночью. Если человек вот так вот на ложе своем, вместо того, чтобы успокоиться, а он, и надо было разделаться ему, покончить с гневом до захода солнца, он не покончил с этим, то потом на утро сатана может его так взять в свои руки, в свою власть, что может наделать свою власть, что может наделать много беды и зла. Поэтому предупреждает апостол Павел по-особому, чтобы сатана не толкнул нас на грех. При вот тогда, когда мы возбудились в каком-то гневе. Вот такой здесь смысл. Дальше сказано, не кради. Ну, о том, что не кради, сегодня здесь вот говорилось на тихом часе, братья уже говорили, трудись, делая своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Чего уделять нуждающимся. Любовь побуждает к тому, чтобы уделять нуждающимся, а мы говорили о том, что все в нашей жизни должно быть любовью. Четвертое, что здесь никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Гнилое слово такое, ну, сегодня так вот немножко на жаргоне так употребляется, гнилой человек. А это вот слова гнилые. Ну, понятно, да? От кого зловоние идет? Слово, которое употребляется, может быть, этим миром, или слово, которое несет людям неприятное. Возможно, из мира того еще выносились слова где-то, и, возможно, верующие где-то не до конца были от этого освобождены, и поэтому Павел напоминает, чтобы слово не было гнилым, а только добрым для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Братья, вот цель всякого нашего слова. Что мы своим словом делаем? Лечим или раним? Дабы оно доставляло благодать слушающим. Ну и как итог, не оскорбляйте Святого Духа Божия. Все вот эти четыре, если будут, они будут оскорблять Духа Божьего. Основное, вы запечатлены, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. День искупления – это 1 глава, 13-14 стихи. Мы с вами читали, что уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. И вот этого Духа, который мы имеем, который теперь в нас, мы можем оскорбить, если будем делать все то, о чем вот здесь речь идет, начиная с 25 стиха. И напротив, Дух Святой будет жить в нас, если мы будем отвергать ложь, не гневаться, а если гневаться, то без греха, не давать места дьяволу, не красть, а помогать друг другу. И с следить за своей речью. То есть вот так вот оно, братья, с разных сторон говорит о практической жизни верующих. Хорошо нам порассуждать о назидании, о том, что даровано нам в Господе, и о будущих богатствах сидеть на небесах, но мы с вами, увы, на земле. Я так часто говорю, как было бы хорошо, если бы нам с вами прямо вот как после крещения, прямо и на небо сразу, вот то было бы нормально. Но, увы, еще годы и, может быть, десятилетия жизни, когда будет проверяться наше христианство, и время покажет, что с нами будет через 5 или через 10 лет, если продлит Господь жизнь. И последнее еще вот здесь вот, начиная с 31-32 стих, апостол Павел снова как бы перечисляет ряд грехов, которые могут быть, но не должны быть у верующих. 31 стих. «Раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Братья, думается, что это не просто набор грехов, а это цепь, когда одно следует из другого. Раздражение, оно приводит в ярость, потом оно наполняет все сердце гневом, выражается в чем? В крике. В крике часто срываемся на что? На злоречие. И всякая злоба. А потом уже пошло, ну, говорят, уже достал, прорвало. И пошел. А как это перед Господом? А начинается с чего, братья? А начинается с раздражения. Очень важно обратить на это внимание. Это большая-большая беда. Как-то в одной церкви проводили очищение. Ну и вот кто предстает перед церковью, там новая церковь, небольшая, сестры больше, в основном сестра, ну что вы за собой замечаете? Раздражение. До одной. Братья и сестры, почему так? Неужели Господь избавил нас от страшных грехов, а не может избавить от раздражения, освободить от раздражения? Почему так? Я думаю, причина в нас самих. Насколько мы дали ему на это право, насколько мы открыли сердце свое для этого, насколько мы возненавидели это в себе, настолько Господь нас и освободил. Если мы поняли, что пьянство или воровство или прелюбодейство – это смертные грехи, из-за которых мы в ад пойдем, настолько мы в себе и такое к ним отношение выработали. А раздражение – это проявление нашего «я». Ну, а я не такой же плохой. И немножко я себя люблю. И поэтому вот это «я», оно еще и проявляется. Отсюда и раздражение, отсюда и причина того, что мы не можем победить. А оно ведет потом дальше. Гнев, крик, злоречие и всякая злоба. Да будут удалены. Но. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Опять Павел возвращает нас куда? К началу. К началу, где сказано, ну, ко второй главе, кем мы были и что мы получили через Иисуса Христа, получивши милость от Господа, сами должны оказывать, проявлять эту милость другим, проявлять ее друг к другу. Опять все ко Христу, братья, все только через Иисуса Христа, от Него им и к Нему. Вот такая у нас 4 глава, ну, довольно кратко. Ну, в целом, я думаю, общий смысл понятен. То есть теперь от теории, от учения мы перешли к практике. В теории преуспеваем, но в практике приходится опускать голову, да? Ну, ничего, Господь работает, слава Богу. Тот, который начал в нас доброе дело Духом Святым, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. 3 минуты на вопросы, пожалуйста, Саша.
Так, там мы же сказали все, что есть победа над раздражением, над гневом, так же? Значит, есть победа, так как же освободиться? Так, ну а как не давать место? Дьявол.
Вот изгоняется молитвой и постой. Молитва и пост, вера в Господа Иисуса Христа, и постепенно это будет победа.
Братья, ну, уже все время нет. А самое, самое главное и самое простое, знаете, что надо, чтобы избавиться? Надо этого сильно-сильно захотеть. И потом это вам подскажет, что делать. Вернее, не вам, а нам всем. Мы все люди во плоти, и достаточно у нас немощи и грехов. Помолимся. Читаем первого стиха по 21. Включите. Первый раздел этой главы. Здесь продолжает апостол Павел давать для церкви наставления об их жизни. И так много различных наставлений, что кажется немножко и трудно их как-то упорядочить. Но тем не менее, здесь есть своя закономерность, своя направленность. Мы, если в общем сказать вот что еще, то первые три главы мы видели, что ну, до каких высот поднял апостол Павел церковь, представляя им их теперешнее положение в Господе. И после этого, кажется, немножко, ну, может быть, уже бы и не надо даже этого и говорить, о чем здесь идет речь вот в конце 4, 5 главе, о грехах. Понятно, понятно, что если иметь вот то, что они имеют в Господе, то и посажены на небесах, сопричастники, наследие, сограждане святыми свои Богу, ну, кажется, уже все. А почему-то надо говорить еще и про смехотворство, и про пустословие, и про более тяжкие грехи. Почему об этом говорится, братья? Потому что столько лет той жизни, той мире не проходят бесследно, и существует еще опасность возврата к старому, и просто как младенцев нужно учить, нужно учить. Да, помазание, которое вы имеете от святого, оно вас научает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Это одна сторона. Но вторая, что мы еще не вполне понимаем, слышим голос этого помазания Духа Святого. И не совсем еще научились ему повиноваться. Поэтому нам надо еще и как младенцы часто, вот это не одевай, вот это не ходи, вот этого нельзя. То есть одновременно наше, или еще, можно так сказать, не вполне достигли соответствия между верой и познанием. Это одно сравнение, или по-другому еще можно так сказать, не вполне достигли соответствия между положением и состоянием. По положению мы уже там, а по состоянию мы еще, ну, идем. И наша жизнь, освящение, это как раз стремление к тому, чтобы достичь равновесия между положением и состоянием. Поэтому и пишет апостол Павел для церкви вот эти наставления. В 4 главе здесь тоже говорилось о том, как они должны поступать. Но в 4 главе больше касалось взаимоотношений друг с другом. Как верующие должны относиться друг к другу, потому что церковь есть единое тело, единое целое. И вот здесь все взаимоотношения в основном проходят вот это вот друг друга, взаимность в основном. А в 5 главе он уже расширяет как бы границы, ну вот, жизни, пребывания церкви и правил их поведения, и говорит уже в целом об отношении к миру. Этот раздел, который мы с вами вот сейчас разбираем, можно как бы вот некоторые такие подразделения. Начинается глава, и первые 5 стихов этой главы говорят в целом о подражании миру, простите, о подражании Богу и жизни в любви. Второй раздел, стихи с 6 по 14, говорят о нашем хождении, чтобы быть светом для мира. Поступайте, как чадо света, были светом для мира. Стихи 15-16 говорят о том, что нам надо поступать осторожно, наблюдая за собой. И стихи 17 по 21 говорят об исполнении Духа. И примерно вот так вот навлекшая эту главу и рассуждает. Итак, опять 5 глава начинается опять тем же словом, что и 4 глава. Итак, то есть исходя из вышесказанного, поэтому подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Во второй главе мы слышали, что мы теперь свои Богу. Понятие «свои» нас наталкивает или как нам дает картину того, чего мы говорили «свои Богу» – это как семья, да? Бог – Отец, а мы Ему свои. И теперь, если мы свои, то своему Отцу и подражайте. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви. Бог возлюбил нас, Бог послал Иисуса Христа, чтобы спасти нас. И поэтому вы подражаете Богу, и это подражание Богу больше как бы строится на фундаменте любви. Подражание Богу заключается в жизни в любви. Это можно даже еще отнести как бы к мысли 4 главе. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте. Подражайте Богу, потому что Бог во Христе простил вас. Смотрите, конец 4 главы, последние слова. Бог во Христе простил вас. И так подражайте Богу и живите в любви. И опять, как и Христос предал себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Вот основа наших взаимоотношений. Если мы стали причастниками божеского естества, то божественная любовь, она теперь должна проявляться во всех отношениях. Как Бог возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Братья, это фундамент наших взаимоотношений. И отношения друг с другом должны исходить из того, что мы испытали на себе любовь Божию, помним, что мы прощены Господом. Когда-то Иисус Христос сказал Петру: если не умою тебя, не имеешь части со мной. О какой части идет речь? Какой части со мной не имеешь, братья? Не части в спасении, а части в служении. Служение Петра в будущем, оно должно было заключаться в том, чтобы умывать ноги, чтобы служить. Но если ты не ощутишь на себе любовь мою, то ты не сможешь потом эту любовь оказать людям. Только тот, кто испытал на себе любовь Божью, он может потом любить людей и нести эту любовь к людям. Поэтому Христос умыл ноги Петру для того, чтобы потом Петр вошел в эту часть вместе с Иисусом Христом, и шел умывать ноги другим святым. Поэтому вот здесь мы читаем, что подражайте Богу, как возлюбленные, возлюбленные, то есть испытавшие на себе Божью любовь, несите эту любовь теперь своим близким. И опять, начиная с 3 стиха, братья, у нас противопоставление. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Братья, первые грехи, блуд, всякая нечистота, это серьезные, это страшные, мерзкие грехи, которых мы боимся и от которых
ну, держимся подальше, за которые отлучаем церкви. А любостяжание? А любостяжание — это невидный такой грех, и тем более он может на себя надеть маску и выглядеть под видом прилежности, старательности, трудолюбия, рачительности, заботливости о семье и так далее, и так далее. И попробуй скажи человеку, что он любостяжатель. Он никогда не примет. Ты что? Я семью кормлю, я забочусь, и все. Или такое заявление: а ты мою семью кормить будешь? Ты такой умный, а ты мою семью кормить будешь? И попробуй что-нибудь там скажи. Братья, а Слово Божие, любостяжание, ставит на одну доску, на один уровень, в дом и со всякую нечисто ходит. Ведь это же корень всех зол. Сребролюбие и любостяжание — это в принципе одно и то же. И очень легко впасть в эту сеть. И где провести вот эту грань между восполнением необходимого и любостяжанием? Грань очень тонкая, и перейти ее очень легко. И для того, чтобы ее не перейти, то надо иметь страх Божий и просить у Господа мудрости. И вот тут внутренний настрой, как когда-то желал древний мудрец, что нищеты и богатства не давай ему. Питай меня насущным хлебом, и имея пропитание, одежду, будет довольны тем. Поэтому Слово Божие говорит о том, что не должны даже именоваться у вас. Потому что любостяжание, в чем опасность любостяжания и в чем опасность богатства? Это одно и то же вообще. Любостяжание, богатство, оно лишает человека живого упования на Бога. И происходит перенос упования из Бога на богатство. Как в 1 Тимофея пишет Павел, что чтобы богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они не высоко думали о себе. Первая опасность богатства — человек становится гордым. Это, ну, и любой знает, если... Ну, вот пришлось мне когда-то отсюда из Харькова уезжать, и денег не хватает. Братья, каким я маленьким тогда был, когда ходил тут под вагонами и просился, чтобы кто-то взял. А спрашивают, сколько даешь? А у меня вот столько всего. Они смеются с меня. Ну и так вот уже смело, ведь машинист уехал. Ну, это сильно умаляет человека, когда у него нет денег. И какой он чувствует себя большим, если у него шелестит что-то в кармане. Поэтому это первая опасность богатства, что человек гордится, а во-вторых, не высоко думали о себе одно, во-вторых, уповали не на богатство временное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть уповаешь или на богатство, или на Бога. Это опасно. Мы не говорим, что мы должны все быть нищими, братья, но я думаю так, богатство — это для сильных. Можно иметь богатство и остаться верным, любящим Господа, все, но это для духовности. Апостол Павел предупреждает просто нас об опасности. Нужно работать, и давайте будем трудиться и устраивать свои дома, заботиться о семьях, но при этом хранить внутри себя вот эту чуткость духовную, чтобы не перейти эту грань. Не должны даже именоваться у вас. Ну, а в 4 стихе, братья, идет вторая, другая категория грехов. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив — благодарение. Сквернословие, пустословие, смехотворство. Ну, пустословие, смехотворство — это христианские грехи, которые, увы, очень устойчивы и очень живучи в нашей среде, и мы должны не забывать, что они унижают, неприличны. Они не к лицу, они унижают того, чье имя мы носим, и унижают нас, как представителей Божьей семьи, как своих Богу. Поэтому пустословие и смехотворство неприличны. Конечно, братья, хочу сказать, что это не значит, что мы должны быть, как фарисеи, унылые и мрачные лица. Думаю, что и улыбка должна быть, и то, что располагает себе, но тоже чувствует себе вот эту грань, когда оно переходит грани приличия. И пятый стих, он как бы опять к третьему стиху возвращает нас. И знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. То есть третий и пятый стих это как бы одно. Можно с третьего сразу как бы читать пятый. А четвертый как дополнение. Третий и пятый стихи говорят о грехах, которые закроют нам дорогу в Царство Божие. Знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Ну, а если смеешься и пустословишь, ну, не сказано, что ты в Царство Божие не войдешь. Но, братья, мы понимаем, как омрачает церковную жизнь, как вредит делу Господню. Вот это вот неаккуратно сказанное слово было и у меня, когда своим словом я сильно повредил своему служению и кому-то раны принес. И, наверное, вам это тоже знакомо. Поэтому есть грехи страшные, более серьезные, а есть менее. Ну, так вот подразделяет. Про эти сказано, что через эти не войдет Царствие Божие, а про эти так не сказано. Ну, братья, может быть, именно поэтому мы вчера и касались, почему грехи одни мы можем победить, а другие не можем. По этой причине, что одним мы объявили непримиримую войну, понимая, что не войдем, погибнем, если они у нас останутся. А к другим снисхождение. Вот и потому и не можем избавиться или от пустословия, или от смехотворства, или от раздражительности и тому подобное, братья. Но все равно все это грех, и все это будет затруднять и препятствовать. И поэтому мы не должны считать, что эти христианские грехи, они нам должны всегда сопутствовать. Христианские я, конечно, в кавычки беру. То есть не должно этого у нас быть. Оно неприлично детям Божьим. Не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Братья, про наследие мы уже с вами читали в первой главе. Помните, да, 14 стих? Дух Святой есть залог наследия нашего. И 18 стих, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия его. Вот это представьте, все то, что было обещано, в день покаяния получили Духа Святого, он есть залог наследия нашего. 18 стих говорит, какое богатство славного наследия, то есть все это ты уже получил. И тебе уготовано великое богатство, но будешь делать эти грехи, ты этого богатства не получишь. Да, нам славное наследие великое уготовано, но знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель не имеет этого наследия. Оно тебе даровано, но ты можешь его не получить. Вот оно, оказывается, как серьезно. Вот как важна взаимосвязь между учением и практикой, и жизнью, чтобы было так и у нас. Нас помиловал Господь, братья, мы здесь собраны по милости Господней, но предупреждают, чтобы наблюдали за собою, чтобы это славное наследие, которое мы поем, он мне наследие вручит, в день, когда опять придет, это наследие даровано, но мы в полноте получим его только при условии соблюдения чистоты своей жизни своей. Теперь у нас как бы следующий подраздел о нашем взаимоотношении с миром. Здесь речь идет о личной чистоте, первые вот 5 стихов, о личной чистоте, о том, чтобы нам наблюдать за собою. А теперь следующие стихи с 6 по 14 представляют церковь как свет для мира. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это гнев Божий грядет, приходит на сынов противления. Братья, кто этот никто, который может обольщать нас пустыми словами? Откуда идет? Помните, братья, кто обольстил пустыми словами тех, которые были призваны к великому наследию? Только что мы слышали на панораме, да? Вот он, источник и корень, и главный первый обольститель. Пустые слова, да не бойся, та согреши, та все вкуси, все так живут, и так далее, и так далее. И, братья, этот змей, он имеет хитрое искусство обольщения, у него опыт тысячелетий, и поэтому он знает. Никто, то есть там дьявол и люди мира сего, которые водимы им, которые имеют этот дух обольщения, которые грех пытаются не назвать грехом, а как-то преподнести по-другому, это для нас опасность. И мы должны хранить себя от обольщения. Человек, которого обольстили, слово «обольщать» привлекать лестью на свою сторону. Обольстить какими-то нежными, ласковыми, вкрадчивыми словами, привлечь на свою сторону. Обольстить. И говорит, за это гнев Божий приходит на сынов противления. За что за это? Здесь может быть очень по-разному. Сыны противления могут быть те, которые верующие воспротивились, не покаялись. Ну, маловероятно. Сыны противления по второй главе – это люди неверующие, люди – это смерть. На них приходит гнев Божий. За что? За то, что они сами обольщены грехом этим и живут во грехах, и во-вторых, за то, что они обольщают нас, если они будут обольщать других. И еще, братья, здесь такая мысль, я хочу ее высказать. Знаете, что блудник, нечистый и любостяжатель не имеет наследия в Царстве Божьем, за это гнев Божий приходит на сынов противления. То есть они являются сынами противления, и поэтому они являются блудниками, любостяжателями, нечистыми и все прочее. То есть связь такая. Мерзкие грехи людей являются следствием их противления Богу. Они сыны противления, они воспротивились Богу, и поэтому они погрузились в эти грехи. Это важно. Нравственное падение людей является отвержение Бога. И любой человек, который, вот смотрите, даже был в церкви, оставил, хотел доказать. И вот братьями беседы понимаем, что если вернуться назад, это значит погибель, это значит опять на дно, это в тупе. Приход на Господу, спасение является залогом того, что мы сможем жить святой и чистой нравственной жизнью. Итак, не будьте сообщниками их. Братья, мы во второй главе говорили о том, что Дух действует ныне в сынах противления, и мы между ними жили, а теперь Бог нас оживотворил. И поэтому, если мы будем делать грехи, мы будем опять возвращаться к тем сынам противления. А Слово Божие нас предупредило, чтобы не были сообщниками их. И говорит, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Братья, не будьте сообщниками у нас, вот брат Борис говорил тему о церкви, но те, которые вызваны из мира, те, которые являются обособленными, отделенными для Господа, и поэтому сообщниками, приставка «со» и «общество», приобщаться к тому обществу, то есть быть сообщником, это не есть наше дело. Господь призвал нас к новому обществу. Церковь – это есть новая общность людей. Это Божий народ. И сообщниками к миру сего, ему мы просто больше не можем быть причастниками. Так не будьте сообщниками. И дальше вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. Ну, я думаю, здесь понятно, но Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть мы получили Святого Духа, запечатленный в день искупления. И теперь вследствие этого, того, что мы новое общество, что мы принадлежим Церкви Христовой, должен выразиться вот благости, праведности и истине. Противопоставление той нечистоте. Вот в чем есть состояние церкви, в чем пребывает церковь. Ну и дальше продолжается теперь. Испытывайте, что благоугодно Богу. Братья, испытывать. Ну, каким образом испытывать? Чем испытывать? Ну вот, другое место Писания говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. И говорят, ну я же должен все испытать. И потом выбрать хорошее. Вот и испытал Адам, вкусившее дерево познания. И что из этого получилось? Ну и как испытывать, братья? Как вы понимаете, что все испытываете? Хорошего держитесь. Значит, что ли, что дети из христианских семей должны все попробовать для того, чтобы больше потом оценить милость Божию. Я думаю, что если они попробуют, то они могут отравиться и погибнуть, если начнут все испытывать. То испытывайте. Но у нас есть чем испытывать. Испытывать, ну, если так, то не обязательно же на зуб все брать, да? Испытывать можно посмотреть, а что об этом. Ну вот, брат говорит, приписала врач моим детям какие-то таблетки. Он решил испытать, открыл справочник и посмотрел, а там оказывается, что в таком случае нельзя ни в коем случае эти таблетки давать. Вот и испытал. Испытывайте с позиции Писания. Вот самое главное, чем мы все испытываете. Испытывайте, что говорит об этом Слово Божие. Это, ну, главный, как сказать, тест или какое правильное слово, чтобы испытывать все. Испытывайте, что благоугодно Богу, что говорит Писание. Потому что Писание – это основное откровение воли Божией для нас. И с позиции Писания все, что нам предлагает этот мир, мы испытываем. И что согласуется с волей Божией, мы принимаем, что не согласуется, отвергаем. Да, Саша? То есть любое дело, которое нам предлагается, которое мы планируем, мы в первую очередь должны оценить позиции Писания. И дальше испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Сначала сами храним себя по Слову Божьему, проверяем, а потом можем и обличать. Братья, это тоже очень важно. Бывает, обличает тот, который сам запутанный. И как же оно будет приниматься, это обличение? Сначала сами наблюдают за собой, хранят себя, а потом и обличать. Церковь обличает мир. Дух Святой, о нем Иисус Христос сказал, что Он пришел обличить мир. Но каким образом обличает мир? А где-то внутри он обличает грешников совести, а в общем Дух Святой обличает мир посредством церкви, в которой он пребывает, в котором он живет. Поэтому, братья, наша с вами ответственность, высокая ответственность своим существованием в мире, своим пребыванием в мире, обличать мир. Мы находим в 1 Коринфянам 6 главе замечательные слова. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Братья, когда? Всегда. Святые всегда судили мир и судят мир и будут судить мир. Впоследствии, потом, когда Христос с церковью вместе будет судить. А в целом это принцип. Святая жизнь, она судит мир. И Филиппийцам 1 главе Павел пишет, что это для них есть предзнаменование погибели. Что это? А это ваша жизнь, достойная благовествования Христова. Поэтому это, братья, славное служение. И действительно, мы с вами свидетели, что судит наша жизнь мир. Многим из вас знакомо, вот часто говорят, что вот на работе заходишь, и они сразу перестают ругаться. Или начинают понимать, что этого нельзя, этого нельзя. Когда забрали нас там по благовестию, палатку, и милицию забрали, ну и там беседовать пришлось, этот начальник говорит, вот смотри, пока ты тут побыл, вот они матюкаются там по-страшному, эти офицеры милиции. Говорит, смотри, вот сколько ты тут посидел, они уже меньше ругаться стали. При присутствии просто вот. Поэтому, ну и много можно приводить примеров, братья, мы торопимся, чтобы нам постараться закончить отбор послания. Но если бы мы поняли наше призвание, братья, бывает, к сожалению, что мы начинаем участвовать в бесплодных делах, мы и закрываем себе глаза, вернее уста, для того, чтобы обличать. В каком-то деле мы оказались вместе с неверующим человеком, но делаем таком, ну не очень чистым. Вроде бы как не очень грешным, но не очень чистым. А потом, ну и потом ты что ему сможешь сказать о Боге? Или что ты ему скажешь потом, обличишь его в каких-то грехах? Мы же уже говорили здесь эту простую истину. Я часто говорю, думаю, так разумно брат сказал. Что если не знаешь, как поступить, то спроси у неверующего. И тебе неверующий точно подскажет, как тебе верующему поступить. И поэтому, если мы что-нибудь делаем такое, вместо того, чтобы обличить, а мы участвуем в их делах, то мы с вами теряем свое высокое призвание, высокое положение, которое Господь определил для церкви. Мир, он будет судим церковью. В свое время святые будут судить мир. Мир, он сегодня как бы уже осуждается церковью через святую жизнь Божию. Они ведь понимают. И когда говорят, что вот, а вы же верующие, вам нельзя то или другое или третье, говорю, а вам можно? А вам можно? А в принципе, то и нам нельзя. А вот оно и понятно. То есть судит жизнь христиан, детей Божьих, детей этого мира. Не участвуйте, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, братья. Действительно стыдно и говорить. Что имеет в виду апостол Павел под этими словами? Стыдно и говорить. Стыдно ему послание говорить. Стыдно нам в церкви в своем кругу говорить о том, что они делают. Да, Саша? Да. Уже обнаруживаемое делается явным от света. Потому что все делающееся явным, свет есть. Немножко сложный стих. Давайте мы его разделим на две части. все же обнаруживаемое делается явным от света. То есть грехи этих людей, они темные. О том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Но свет, который через церковь исходит, обнаруживает их дела, делается явным от света. Ибо все делающееся явным, свет есть. Когда, то есть свет есть, они увидели себя в истинном свете. Вот теперь оно выставилось на свет. Оно было во тьме, а теперь посредством служения церкви оно выставилось, стало светом. И каким оно стало светом? Таким, что сами теперь стыдимся, как и многие дела наши, пока не знали Господа, делали, а теперь вот как оно стало светом, то мы не знаем, куда их глаза девать, когда увидели свою жизнь в истинном свете. Посему и сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Здесь посему и сказано, братья, то есть обличающее дело церкви, когда она своей жизнью будет осуждать грехи людей, и когда откроет их в истинном состоянии, она или вот это побудит их к тому, чтобы они пробуждались и шли бы к Господу, который их воскресит. То есть обличающее дело церкви послужит для кого-то из грешников спасением. Церковь не будет участвовать в бесплодных делах тьмы, но будет обличать. Люди увидят себя в истинном свете и пробудятся от греховного смертного сна, и Господь их воскресит, и они войдут в свет Божий. Такая здесь как бы взаимосвязь, такая последовательность. Некоторых смущает, бывает вопрос задают, как это? Встань спящий и воскресни из мертвых. Как мертвый может встать? Сначала встань, потом воскресни. Братья, мы понимаем, что воскресение – это рождение свыше. А рождению свыше предшествует что? Когда человек пробуждается, когда начинается в нем какое-то движение, какой-то начинает поиск. Он был во тьме, а теперь свет его осветил, братья. И что происходит, когда свет включают там, где спит человек? Часто просыпается от света, да? И при свете заснуть не может. Вот такими должно быть наше служение в этом мире. Чтобы обличал, может быть, где-то так, чтобы им глаза наш свет возбуждал, тревожил. И они будут просыпаться. Сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христом». Христос. То есть, смотрите, вот эти стихи с 6 по 14 можно...